Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 21 главу. Евангелие от Матфея, 21 глава. Я как-то читал историю об одном мальчике, у которого был герой детства. У вас когда-нибудь был герой детства? Был такой человек, которым вы в детстве восхищались? Так вот, у этого мальчика был герой, которым он восхищался. Это был местный спортсмен, который из его маленького городка происходил и который добился очень больших успехов в спорте. Мальчик читал о нем в газетах, он знал о нем все, что можно было узнать, он даже обклеил стены своей комнаты его фотографиями. Затем, когда мальчику было уже чуть побольше, 14 лет, ему выпала честь познакомиться с этим спортсменом лично. Они оба оказались заядлыми рыбаками, и они стали ходить вместе на рыбалку. И вот тогда этот мальчик начал узнавать своего героя с новой стороны. Он познакомился не просто с образом, который был создан в газетах, в средствах массовой информации и так далее, а он познакомился с самим этим человеком, с реальной личностью. И вот как он потом рассказывал об этом своем опыте, он позднее признался: чем ближе я к нему подходил, тем меньше он становился в моих глазах. Чем ближе я к нему подходил, тем меньше он становился в моих глазах. То есть он разочаровался в том человеке, которого считал своим героем. Но прошли годы, этот мальчик рос, и он познакомился с другим героем, с Иисусом Христом. Он уверовал в Иисуса Христа и стал его учеником. Он прожил со Христом много лет, следуя за ним, будучи христианином. И вот много лет спустя он сделал вывод, что Христос его никогда не разочаровывал. Позднее он, рассказывая об этом, признавался: чем ближе я к нему подходил, тем он больше становился в моих глазах. Действительно, дорогие друзья, чем больше мы смотрим на Христа, чем ближе мы к Нему подходим, тем Он больше становится в наших глазах. И сегодня у нас есть прекрасная возможность снова взглянуть на Него в евангельском повествовании, снова подойти к Нему чуточку ближе. И я надеюсь, что после этой проповеди, после этого собрания, Христос станет еще чуточку больше в ваших глазах. Сегодня вся наша страна празднует Пальмовое воскресенье, так этот праздник называется во всем мире. Пальмовое воскресенье, потому что, когда Христос входил в Иерусалим, люди срезали пальмовые ветви и постилали у Него под ногами. Но в России не было пальм, поэтому этот праздник переименовали и назвали его Вербным воскресеньем. Это праздник, когда мы отмечаем торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Я надеюсь, вы открыли уже Евангелие от Матфея, 21 главу. Давайте прочитаем вместе об этом событии. Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите чере Сионовой“, то есть Иерусалиму: „Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной“. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: „Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних“. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто этот?“ Народ же говорил: „Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». В этом событии Христос раскрывает четыре стороны своей личности. Первую мы рассмотрели в позапрошлом году, на вербное воскресенье. Иисус показывает себя царем. Это видно в первых 8 стихах этого рассказа. Обратите особенно внимание на 5 стих. «Скажите чере Сионовой, вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремный». В день своего воцарения Соломон въехал в Иерусалим на осле, вернее, на похожем на него животном, на муле. И это свидетельствовало, что в этот самый день, это день, когда он заявляет свои права на престол в Иерусалиме. Вот точно так же произошло с Иисусом Христом. «Одежды постилали под ноги Иуя в день его воцарения». Точно так же это было с Иисусом Христом. Когда все это происходило, тем самым Христос заявляет: «Я царь, и я предлагаю вам свое царство». Вторую сторону личности Иисуса мы рассматривали в прошлом году. Иисус показывает себя спасителем. Это видно особенно в 9 стихе. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних». Осанна означает «спаси нас». Народ провозглашал Иисуса спасителем. И цитата из псалма «благословен грядущий во имя Господне» – это тоже псалом, который рассказывает подробно о спасении через жертву Христову. Итак, мы уже рассматривали две стороны личности Христа. Христос открывает себя как царь, и Христос открывает себя как спаситель. И сегодня нам предстоит рассмотреть еще две стороны его личности. Христос в событиях вербного воскресения открывает себя, в-третьих, как пророк. Христос открывает себя как пророк. Давайте прочитаем следующие стихи с 10 по 13. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто это? Народ же говорил: это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В 11 стихе сказано, что народ сразу же узнал, кто это, и начал говорить: это пророк из Назарета Галилейского. Народ узнал в Иисусе пророка, потому что до этого Иисус уже неоднократно показывал себя пророком. Он показывал себя пророком в предвозвещении будущего, в том, что он прекрасно знал Божий промысел, сокрытый от всех людей, но открытый ему. Например, в Евангелии от Луки, 4 главе, рассказывается такая история, что Иисус пришел в Назарете в синагогу. И по обычаю, когда приходил раввин в синагогу, ему предлагали читать из Священного Писания и толковать Писание. И вот Луки, 4 глава, 17 стиха рассказывает. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание это. Кто еще, как не пророк, мог бы сказать, что это Писание исполнилось? Для остальных людей это было неочевидно. Они не могли знать, что сейчас уже благовествуются нищим, сокрушенные сердцем будут исцелены, что сейчас возвещается благоприятный год Божьего прощения, год установления Божьего Царства, год отпущения грехов. Другие люди не могли этого знать, для них не было очевидно, что уже исполняется вот это пророчество Исаии, которое говорило об установлении Божьего Царства. Но Господь это знал, и Он говорит: «Ныне исполнилось Писание это». И тем самым Он выступает как пророк, который возвещает исполнение Божьего промысла. Чуть ниже в этом тексте, когда люди стали с недоверием относиться к Нему, стали проявлять свое неверие, Христос сказал, 24 стих, «И сказал: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Христос говорит это о Себе. И Он говорит: вот так же, как поступали с ветхозаветными пророками, так же вы поступите и с этим пророком. Никакой пророк не принимается в своем Отечестве, и Меня, пророка, вы не примете здесь, в моем городе. Христос прекрасно знал, что Его не примут, и Он предвозвещает вот это вот будущее. Таким образом, Он выступает пророк в предвозвещении, как пророк в предвозвещении будущего. Дорогие друзья, сознаете ли вы, что Христу в точности известно будущее всей земли? Христос говорил и учил о будущем. В некоторых главах Евангелий, например, 24-25 главы Евангелия от Матфея, Христос предвозвещает далекое будущее вплоть до Своего возвращения и установления Своего Царства на земле. Христос – это пророк, которому прекрасно известно будущее земли. И Христос – это пророк, которому известно ваше будущее. Доверили ли вы Ему свою судьбу? Христос показывал Себя пророком не только в предвозвещении будущего, но также в знании о тайнах человека. В знании о тайнах человека. Это особенно хорошо заметно в истории с самарянкой. Евангелие от Анна, 4 глава. Помните, Иисус пришел в город Самарию, недалеко от Самарии находился, и там Он повстречался с одной женщиной из этого города, и в процессе разговора Он говорит ей, Иоанна, 4 глава, 16 стих, Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». То есть на первый взгляд кажется, что Иисус не знает ничего о ее жизни и о ее судьбе, и кажется, что Он ошибочно говорит: «Пойди, позови твоего мужа». Она его поправляет: «Но у меня нет мужа». Но сразу же вслед за этим Он показывает, что Он сказал это специально, чтобы испытать ее сердце, а не потому, что Он не знал. Он говорит: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». То есть Он вдруг открывает тайны ее прошлой жизни, то, о чем она и не подозревала, что Он знает, то, что она никогда бы не сказала незнакомцу. И вдруг Он раз и показывает ей всю ее жизнь, как на ладони. И женщина говорит Ему, 19 стих: «Господи, вижу, что Ты пророк». Пророк. Он открывает Себя как пророк в знании вашей жизни, в знании о тайнах человека. Дорогие друзья, сознаете ли вы, что Христу открыто ваше сердце? То, что знают только самые ваши близкие люди, знает Христос. И то, что не знают даже ваши близкие, знает Христос. И то, что вы пытаетесь скрыть даже сами от себя, знает Христос. Христос знает ваше сердце. Христос знает тайны вашей жизни. Христос знает все, что было с вами, что вы говорили, что вы делали, и даже то, что вы думали в тайне своего сердца. Христос – пророк. Иисус показывает себя пророком не только в знании будущего и в знании о тайнах человека, но Он показывает себя пророком в совершении чудес. Пророки Ветхого Завета подтверждали то, что они действительно пророки, посланные от Бога, тем, что они совершали чудеса. Они говорили Божью весть, и они подтверждали, что это действительно не просто их человеческое мнение, но сверхъестественное откровение, полученное от Бога, они подтверждали это тем, что совершали чудеса. И вот точно так же Христос совершал неоднократно множество чудес во время своего земного служения. И в этом он показывает себя как пророк. Например, в Евангелии от Луки, 7 главе 11 стихе говорится, как Иисус пришел в город, называемый Наин. Это был город, располагавшийся на севере Израиля, в Галилее. Там, где когда-то жил на той же горе, где этот город располагался, жил пророк Елисей. Вы помните, что это был пророк, который совершил множество чудес, в том числе и воскрешение мертвых, да? И вот Христос приходит в город, где люди знали Елисея и прославляли его, где они гордились тем, что из их местности произошел великий пророк Елисей, чудотворец. И вот Христос приходит в этот город, с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города. И увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, как когда-то это сделал пророк Елисей подобным образом. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». И такое мнение распространялось о нем по всей окрестности, по всей Иудее, по всей окрестности. Когда Иисус совершил это чудо, Он явил Себя как пророк, и люди увидели, что действительно это великий пророк, подобный пророку Елисею. В Евангелии от Иоанна, 9 главе, рассказывается, как Иисус исцелил слепорожденного, человека, который не просто ослеп как-то в течение своей жизни, но человека, который родился слепым. То есть по всем человеческим соображениям, по всему, что мы знаем, по всему опыту нашей жизни, такой человек не может начать видеть. Но Иисус открыл ему очи и дал ему зрение. Иисус совершил самое настоящее чудо творения, как Бог, совершив великое чудо, сотворив то, чего не хватало вот в организме этого человека. И после того, как он исцелил слепорожденного, к этому человеку, который когда-то был слепым, приходят фарисеи, начинают его допрашивать и говорят ему, 17 стих, «Что ты скажешь о нем, который отверз тебе очи?» Что он ответил? «Это пророк». Действительно, пророки совершали чудеса, Иисус показывает себя как пророк в совершении чудес. Еще один очень интересный случай мы находим в Евангелии от Иоанна, 6 главе. Когда Христос умножил хлеб, помните эту историю, да? Было много с ним людей, им не хватало еды, и был выбор либо отпустить их, чтобы они пошли искать себе еду сами, либо накормить их. Но чем кормить? Нашли только 5 хлебов и 2 рыбки. И вот когда Христос совершил вот это вот чудо, умножение пищи, так что 5 хлебами и 2 рыбками насытилось несколько тысяч человек, и количество собранных остатков было намного больше, чем первоначальной материи. Когда Христос совершил это чудо, Иоанна 6 глава 14 стих, «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“». Оказывается, Христос открывает себя не просто как пророк, не просто как один из пророков, но Он открывает себя как уникальный пророк. Люди здесь, после того, как Христос совершил вот это явное и великое чудо, они говорят: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть они говорят не просто один из пророков, а некий уникальный пророк. Что же это за тот пророк, которому должно было прийти в мир? это Мессия, это Спаситель. О нем говорил Моисей в Деяниях апостолов 3 главе 22-23 стихи. Петр указывает на это. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Моисей задолго до пришествия Христа указывал, что будет некий уникальный пророк. Не просто один из пророков, но совершенно особенный, один в своем роде, который будет подобен Моисею. Почему подобен Моисею? Потому что как Моисей вывел народ из египетского рабства, так этот пророк выведет людей из рабства греха. Он подарит им освобождение. Как при Моисее был заключен завет с народом, так этот пророк установит новый завет. Это уникальный пророк, это Спаситель и это Мессия. И вот когда Иисус совершал свои чудеса, люди понимали, что это действительно уникальный пророк, тот самый, на которого указывал Ветхий Завет, как на Мессию, как на Спасителя. Дорогие друзья, сознаете ли вы, что Христос по-прежнему может творить чудеса? Он может совершать все, что Ему угодно. И если Он чего-то не совершает в ответ на ваши молитвы или в ответ на ваши пожелания, то это не потому, что у Него не получилось, или вдруг не хватило каких-то инструментов, или вдруг Он потерпел неудачу. Нет. Христос – пророк, который способен совершать великие чудеса. И если Он чего-то не совершает в вашей жизни, это значит, что такова Его воля. Однако мы можем полагаться на то, что Христос силен творить чудеса и в нашей жизни тоже. Иисус показывал себя пророком в передаче Божьего откровения. Пророки – это были Божьи глашатаи, как рупор в руках Бога, они возвещали Божье Слово. Так же и Христос, Он возвещал Божье откровение. На это указывают ученики по дороге в Эммаус. Луки, 24 глава, 19 стих. Когда Иисус, хотя они не знали, что это Иисус, да, Он изменил свой образ, и вот Он беседовал с ними по дороге, их глаза были закрыты, и они спрашивают Его, а ты разве не знаешь? Он спрашивает, о чем? Они сказали Ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Обратите внимание, что они сказали об Иисусе. Он был пророк, сильный в деле. Это Его чудеса, это Его проповедь, это Его жизнь. И сильный в слове пред Богом. То есть Он проповедовал и учил, как истинный пророк. Действительно, пророки передавали Божье откровение, а Христос – это воплощенное откровение. Пророки говорили Слово Божье, а Христос и есть Слово Божье. Христос самим собой показывал, каков Бог. Он самим собой показывал откровение о Боге в том, как Он жил, в том, как Он поступал, в том, как Он себя вел, как Он реагировал на разные обстоятельства и во всех тех делах, которые Он совершал. Христос – это воплощенное откровение. Ну и, конечно же, Христос проповедовал. Он оставил свое слово для учеников, и Его ученики впоследствии записали Его слово. Где? В Евангелиях. И сейчас мы имеем Новый Завет, и мы имеем слова Христа. Дорогие друзья, вникаете ли вы в откровение Христа, в Библию? Изучаете ли вы Его пророчество, Его учение, Его слова? Относитесь ли вы самым серьезным образом к тому, чтобы изучать слова Христа, ибо Он пророк? Ну и, наконец, во время вербного воскресения Иисус показал Себя пророком в исправлении поклонения, в исправлении поклонения. Мы с вами прочитали в 11 стихе, народ говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И сразу же вслед за этим признанием со стороны людей, что это пророк, Иисус ведет себя как пророк. И вошел Иисус в храм Божий, 12 стих, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Пророки очень часто в Ветхом Завете исправляли неправильное поклонение людей. Когда люди поклонялись идолам, пророки обличали их в поклонении идолам и призывали их вернуться к истинному Богу. Когда люди приходили в истинный храм, Иерусалимский храм, который был посвящен истинному Богу, Богу Израилеву, но когда они делали это формально, пророки изобличали их формальное поклонение и говорили, что народ этот приближается к Богу только лишь устами, а сердце их далеко отстоит от Бога. И они обличали их формальное поклонение. Когда люди ревностно поклонялись и приносили свои жертвы Богу, и ревностно совершали служение, однако пренебрегали другими Божьими заповедями в своей жизни, пророки изобличали их неверное поклонение и говорили, как вы можете поклоняться Богу одной частью своей жизни, пороча Его всеми остальными частями своей жизни. Пророки исправляли неверное поклонение людей. И вот точно так же Христос, пророк, исправляет неверное поклонение. Когда Он вошел в храм, Он увидел, что там было множество продающих и покупающих. Хотя на первый взгляд это вроде бы нормальная вещь. Ведь нужно же было в храме совершать жертвоприношение. Нужно было приносить животных в храме в жертву. И людям было очень трудно вести своих животных издалека. А что, если вы, допустим, возьмете свою овечку для того, чтобы принести ее в храме, в жертву Господу, но по пути она у вас заболеет? Или околеет? Или сломает ногу и станет уже тогда несовершенной жертвой, непригодной для принесения Господу? Поэтому многие люди предпочитали, вместо того, чтобы вести с собой свои стада, они предпочитали взять с собой деньги и купить на эти деньги в Иерусалиме животное для жертвоприношения. Поэтому, казалось бы, это нормальная практика. В храме торговали животными, чтобы помочь людям поклоняться Богу. Однако к тому времени вот эта помощь превратилась в самый настоящий бизнес. Бизнес, которым управляли религиозные элиты, и от которого они получали огромные деньги. Поэтому они очень ревностно относились к тому, что происходит в храме. И своих денег они бы не отдали иному. И своей славы они бы не отдали иному. Так вот, когда Христос увидел, что вот в этом храме происходит торговля, люди просто заняты собой, они заняты своими деньгами, сколачиванием своего состояния и не заботятся о подлинном поклонении Богу, которое было бы ему угодно, тогда он выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков, которые обменивали деньги, скамьи продающих голубей, которые тоже продавали голубей для бедных людей, чтобы они могли принести их в жертву. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Разбойники захватили власть в этом храме и делали деньги на этом. Христос говорит, это неверное поклонение. Хотя у вас первоначально, может быть, были благие намерения в том, чтобы помочь людям поклоняться Богу, поэтому вы устроили вот этот вот бизнес, но это неправильно, и Он это исправляет. «Дом мой домом молитвы наречется». Вот первостепенное предназначение храма. Это место, где люди могут прийти и молиться Богу. Он должен быть наполнен атмосферой молитвы. Даже когда люди приносят жертвоприношение Господу, это тоже символическое представление их молитвы. Поэтому это место должно быть наполнено соответствующей атмосферой. И Христос очищает храм, Он очищает поклонение людей Богу, и Он ведет себя в этом как пророк. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, очистил ли Христос ваше поклонение Богу? Очистил ли Он ваше сердце от идолов? Убрал ли Он из вашей жизни неверные приоритеты, где вы себя ставили на первое место? Сделал ли Он ваше поклонение Богу искренним, ревностным, смиренным? Наладил ли Он все остальные сферы вашей жизни, чтобы остальная ваша жизнь не перечеркивала ваше поклонение Богу по воскресеньям? Очистил ли Христос ваше поклонение? Он пророк, и Он хочет очистить ваше поклонение Богу. Итак, во время Пальмового воскресения Христос открывает Себя царем, спасителем, пророком. Ну и, наконец, еще одна черта, в которой открывается Христос в этих событиях. В-четвертых, в событиях вербного воскресения Иисус показывает Себя Богом. Иисус показывает Себя Богом. Это видно в следующих стихах с 14 по 17. Но прежде чем посмотреть на эти стихи, нам нужно еще раз взглянуть на всю эту картину. Я предлагаю вам сейчас взять крылья зари, как говорит псалмопевец, и переселиться не то чтобы на край моря, но подняться немножечко повыше над вот этой вот сценой и попробовать посмотреть на вот эти вот события вербного воскресения как бы с высоты птичьего полета, увидеть общую картину. Христос входит в храм в этот день. Он входит в храм, сидя на ослике, тем самым провозглашая Себя как царь. Из пророчеств Ветхого Завета было известно, что должен прийти некий особенный пророк, которого обещал еще Моисей, пророк, который установит Новый Завет. Из пророчеств Ветхого Завета было известно, что этот пророк будет действительно особенным, это Мессия, это Спаситель, Он придет, чтобы установить свое царство. И из пророчеств Ветхого Завета было известно, что это Бог. Это Бог. Господь говорил, я приду к своему народу. И вот Христос, когда Он входит в храм, люди должны начать складывать вот эту вот картину вместе. Все вот эти вот пазлы, они должны начать сопоставлять. Когда Христос входит в храм, с какой стороны Он входит? Он спускается с какой-то горы. С какой горы? Горы Елеонской. Где эта гора? Пойди разбери, да? Ну, сейчас мы разберемся. Оказывается, вот эта вот гора, гора Елеонская, была на восточной стороне от Иерусалима. Если вы представляете себе как бы карту или схему, то вот в серединке у нас будет город, и с восточной стороны будет гора Елеонская. И Писание, Новый Завет, не случайно многократно нам подчеркивает эту деталь во всех Евангелиях, что Христос пришел к горе Елеонской, там в селении Вифания и Вифагия Он остановился, это были две деревушки, которые располагались за горой Елеонской, на другом склоне, на противоположном склоне этой горы. И вот оттуда, с горы Елеонской, Он спускается в Иерусалим, то есть Он идет с восточной стороны. И Он входит в храм через восточные ворота. Имеет ли это какое-то значение? Или это просто случайная деталь, случайное совпадение, на которое не нужно обращать внимания? Если мы будем изучать Ветхий Завет, то мы увидим, что это имеет большое значение. Чтобы понять значимость этого события, нужно хорошо знать книгу пророка Иезекииля. В книге пророка Иезекииля описывается, как слава Божья сначала удаляется от храма, и Бог затем совершает суд над Иерусалимом и над храмом, и затем слава Божья возвращается в храм. Посмотрите, что об этом сказано. Какой процесс описывает пророк Иезекииль. В своей книге в 9 главе 3 стихе он говорит, что сначала слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. Он описывает храм, вот этот вот дом. Слава Божия пребывала в этом ветхозаветном храме, храме Соломоновом еще. Она пребывала где? Во святом святых. Во святом святых – это особое отделенное место, куда никто не мог войти внутри храма. И вот в этом особом месте, отделенном завесой, за этой завесой был ящичек, ковчег, ковчег завета. В этом ковчеге хранились символы этого завета. И над ковчегом были херувимы. Пророк Иезекииль изображает во всей своей книге херувимов как хранителей Божьей славы. Слава Божья, она как бы разъезжает на колеснице херувимов, парит на крыльях херувимов. И вот слава Божия над вот этими статуями херувимов была открыта вот в этом облаке и в этом сиянии. И слава Божья, как говорит Иезекииль, она сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. Мы пока еще не знаем, к какому порогу, но мы можем уже догадаться, что храм-то открывается входом в какую сторону? На восток. Так что порог у него только в одной стороне, на востоке. И вот слава Божья с Херувима всходит и идет к началу храма, да, к порогу, ко входу, и встает на восточной стороне. 10 глава, 4 стих. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». То есть слава Божья уже выглядывает дальше во двор, то есть продолжает свое движение дальше на восток. 10 глава, 18 и 19 стихи. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами, и подняли Херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подле них». И это вот он описывает то видение Херувимов, которое видел еще раньше. «И стали у входа в восточные ворота дома Господня». То есть проходит через двор и встает у восточных ворот, у внешнего двора храма, на выходе из всего вот этого храмового комплекса, храмового сооружения. Это, кстати сказать, восточные ворота, те самые, ну, в восстановленном храме, правда, да, через которые вошел Иисус Христос. И вот они уже, слава Божия, перемещаются дальше на восток. Ну и, наконец, 11 глава, 23 стих в книге пророка Иезекииля рассказывает о финальном акте этой сцены. «И поднялась слава Господа из среды города». То есть слава Божья покидает Иерусалим и остановилась над горою, которая на восток от города. Что это за гора, которая на восток от города? Это гора Елеонская. Слава Божья остановилась там, на горе Елеонской. И оттуда что случилось с этой славой? Она вознеслась. Дальше пророчества, другие пророчества, например, у пророка Захарии, предсказывается, что когда Мессия придет, его ноги станут на какой горе? На горе Елеонской. И после этого он войдет в Иерусалим. Дальше вернемся к книге Иезекииля. После того, как Иезекииль описал, как слава Божья удаляется, покидает город, вот таким путем уходит на восток, поднимается с горы Елеонской, он рассказывает о том, что после того, как слава Божья покинула город, Бог осудил этот город и совершил над ним суд. Разрушение Иерусалима и храма. И город, и храм были разрушены. Ну и затем, начиная с 36 главы, Иезекииль рассказывает об обратном процессе. Это пророчество о спасении Израиля, об установлении Божьего царства в Иерусалиме. И вот там, в этих главах, есть такая интересная деталь, что слава Божья вернется при наступлении Царства Христова, слава Божья вернется в Иерусалим. И каким путем она вернется? Точно таким же путем, которым она когда-то уходила. 43 глава, 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». То есть слава Божья совершает обратный путь. Она спускается на гору Елеонскую в лице Мессии Иисуса Христа. И затем Мессия входит через восточные ворота, и слава Божья вновь водворяется в храме. Так что, дорогие друзья, когда Христос сходит с горы Елеонской, исполняя вот эти все пророчества о Мессии, когда Он въезжает в Иерусалим на осленке, тем самым заявляя: «Я ваш царь, я иду установить вот то царство, которое было предсказано в Ветхом Завете», Он тем же самым, в тот же самый момент показывает, что Он есть слава Божья, которая готова вернуться в Иерусалим. Действительно, разве Христос не назван славой Божьей? Он назван сиянием славы Его. Он назван образом ипостаси Его. Он говорил: «Я и Отец одно». И вот когда Христос входит через восточные ворота в храм, тем самым Он заявляет: «Я есть исполнение всех тех ветхозаветных пророчеств, я и есть слава Божия». И Он тем самым открывает Себя как Бог. Еще один признак божественности Христа – то, что Он исцеляет больных, 14 стих. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их». Заметьте, Он не просто молится об их исцелении, а Он просто исцеляет их, имея власть божественную. Еще один признак того, что Он Бог, виден в том, что Он принимает славу от людей. С 15 по 17 стихи. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». Почему они вознегодовали? Потому что им было неприемлемо, для них было неприятно слышать, что кого-то прославляют. Они считали, что человек недостоин такой славы. Они считали, что Иисус – это не Спаситель и не Бог, и нельзя прославлять человека. Они вознегодовали и сказали, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, да, я слышу это. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил что? Хвалу». Он понимает, что это хвала. И кому направлена эта хвала? Осанна кому? Сыну Давидову. Это хвала, направленная ему. Когда пророки сталкивались с хвалой, как они поступали? Они не принимали хвалу, они говорили, прославляйте Господа и поклоняйтесь только Ему. Когда апостолам хотели приносить жертвы или хотели им поклониться, что они делали? Ни в коем случае не делайте этого, говорили они. Мы такие же, как и вы, люди. Господу Богу поклоняйтесь. Когда Иоанн, ученик Иисуса Христа, Иоанн Богослов, в Откровении, когда он хотел поклониться ангелу, что ангел сказал ему? Ни в коем случае не делай этого, я лишь служитель, посланный для братьев твоих. То есть вот все эти люди, ангелы, все эти личности, которые были творением, они не принимали похвалы. Они говорили, мы не можем это принять, мы недостойны, мы не Бог, только Господу Богу поклоняйтесь. Как же поступает Христос, когда Его прославляют, когда Ему устроили хвалу, когда восклицают Ему «Осанна, сыну Давидову», говорит ли Он, что вы делаете, подождите, замолчите, нет, мне не надо вот эту хвалу воздавать, воздайте хвалу Богу. Говорит ли Он так? Нет. Он принимает хвалу. Точно так же, и как позднее, после своего воскресения, Он встретит учеников. Что ученики сделают? Матфея 28 глава. Они Ему павши поклонятся. И скажет ли Христос, поднимитесь, не делайте этого, я такой же, как вы, служитель? Нет. Он скажет, дана мне всякая власть на небе и на земле. Он скажет о себе, как о Боге, который принимает поклонение. И вот точно так же и здесь. Христос не запрещает прославлять Его, но напротив принимает хвалу. Дорогие друзья, сознаете ли вы, что Христос открывает Себя как Бог? Поклоняетесь ли вы Христу как Богу? В чем это выражается? Только лишь в том, что в воскресенье мы приходим и поем некоторые песни прославления. Или же ваша жизнь является жизнью хвалы Богу? Подчинена ли ваша жизнь Ему? Отдали ли вы Ему все свое сердце, все свои желания, все свои амбиции, чтобы Он управлял вашей жизнью, и Его приоритеты были вашими приоритетами? Нет ли у вас других богов пред лицом Его? Это видно из решений, которые мы принимаем в жизни. Когда мы предпочитаем что-то свое, Его воле, Его учению, это показывает, что у нас другие боги. Дорогие друзья, пусть у нас не будет других богов перед лицом Христа, потому что Христос открывает Себя в событиях верного воскресения как Бог. Итак, Христос показал Себя Царем, Спасителем, Пророком и Богом. Рассказывает такую историю. Был один человек, у которого не было своих детей. Однажды он увидел, как у соседей загорелся дом. Бабушку, которая жила в этом доме, смогли спасти, однако оказалось, что в горящем доме остался запертым ее внук. И вот этот человек, увидев, что у соседей горит дом, и узнав, что там остался внук, он взобрался на второй этаж по железной трубе, сбоку здания, и вытащил мальчика наружу. Рука, которой он держался за раскаленную от огня трубу, была вся в ожогах. Но он, не обращая на это внимания, он все-таки выполнил свою миссию и спас этого ребенка. Через короткое время после пожара эта бабушка умерла, а ее внук остался один, поскольку родители у него уже давно погибли до этого. И тогда весь город с нетерпением и тревогой ожидал, кто же позаботится о ребенке. Усыновить этого ребенка вызвались два человека. Один из них был отцом, который потерял своего сына и хотел усыновить взамен него другого ребенка, вот этого мальчика. А другой кандидат на усыновление ребенка – это был как раз тот самый сосед, который спас мальчика из огня. Оба кандидата выступали перед судом. Каждый из них должен был убедить судей, что именно он будет лучшим приемным отцом. Когда дошла очередь до соседа, то он ничего не сказал. Он просто поднял у всех на глазах свою руку, на которой были рубцы от ожогов. И суд присудил ребенка ему, потому что все увидели, что он не просто теоретик, он не просто готов позаботиться об этом ребенке, но он пожертвовал собой уже для того, чтобы его спасти. Дорогие друзья, насколько больше для нас сделал наш Спаситель Иисус Христос? Он не просто обжег свои руки, он не просто претерпел страдания, а он отдал свою жизнь. Он отдал свою жизнь без остатка. Он говорит об этом в пророчествах, в псалмах: «Я пролился, как вода». То есть он вылил себя полностью, без остатка. Он не оставил себе ни капли. Он отдал свою жизнь полностью, так что он физически претерпел за нас смерть. Дорогие друзья, он взял на себя всю полноту Божьего гнева. Библия говорит о чаше Божьего гнева, приготовленной для всех грешников. Христос молился: «Если возможно, доминует меня чаша сия», потому что по-человечески он был Бога-человек. Он страшился этой чаши Божьего гнева. Однако он сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». И он эту чашу испил полностью, до последней капли. Так что ни капли Божьего гнева не остается для верующих в Него. Он взял весь Божий гнев на себя. Он претерпел тяжкие страдания, когда на кресте Отец отвернулся от Него, и Сын восклицал, кричал в муке своей души: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Дорогие друзья, Христос, как наш Царь, как наш Спаситель, как наш пророк и как наш Бог, призывает вас отдать Ему свою жизнь. Он призывает вас уверовать в Него и раскаяться в своих грехах, чтобы последовать за Ним. И Он обещает простить вам ваши грехи. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что мы сегодня смогли еще на шажок приблизиться к Иисусу Христу. И чем ближе мы к Нему становимся, чем ближе мы к Нему подходим, чем больше мы рассматриваем Его черты, Его дела, Его учения, тем больше Он становится в наших глазах. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы могли сейчас созерцать Христа как нашего пророка и как нашего Бога. Мы просим, чтобы Ты коснулся сердец тех людей, которые еще не стали христианами, не отдали Христу свою жизнь. Даруй им истинную спасительную веру. Даруй им покаяние. Мы просим, помоги всем нам служить Тебе верно. Аминь.